Пробудитесь!
Боги-боги! Командор Сэмюэль Ваймс прикрыл глаза руками.
Прошу прощения, ваша светлость,
сказал ангморпорский консул в злобении.
Вам нехорошо, ваша светлость?
Как бишь тебя зовут, молодой человек? Переспросил Ваймс. Прости, но я 2 недели в дороге, мало спал и весь день знакомился с людьми, у которых очень сложные имена. Это вредно для мозгов.
Кларенс, ваша светлость, Кларенс Трипло.
Трипло? Переспросил Ваймс, и на его лице Кларенс прочитал все.
Боюсь, что так, сэр,
ответил он. В школе хорошо дрался?
Нет, ваша светлость, зато никто не мог меня обогнать на дистанции в 100 ярдов.
Ваймс засмеялся. Знаешь, Кларенс, любой национальный гимн, который начинается со слова «пробудитесь», рано или поздно приведет к неприятностям. Разве в кабинете Патриция тебе это не объяснили?
Нет, ваша светлость.
Значит, сам поймешь. Продолжай.
Да, сэр.
Трипло откашлялся.
Национальный гимн Барагравии,
объявил он во второй раз.
Пробудитесь! Прошу прощения, ваша светлость. Сыны отчизны, довольно пить вино из кислых яблок. Дровосеки, беритесь за топоры. Фермеры, разите врага орудиями, которыми вы прежде копали свеклу. Расстроим бесчисленные козни наших недругов. Мы с песнями шагаем во тьму, готовые сражаться против целого мира. Видите золотой свет над вершинами гор? Грядет новый день, и будет рыба!
Сказал Ваймс. Последние слова!
Это буквальный перевод, ваша светлость,
нервно объяснил Кларенс.
Значит, что-то вроде «отличная возможность» или «первый приз, ваша светлость».
Когда мы не на людях, Кларенс, говори просто «сэр». Ваша светлость предназначена исключительно для того, чтобы впечатлить местных. Ваймс откинулся на спинку неудобного кресла, подперев подбородок ладонью, и поморщился.
2300 миль,
сказал он, поерзав.
Чертовски холодно, когда путешествуешь на метле, даже если лететь невысоко. Потом лодка, потом карета.
Он снова поморщился.
Я читал твой отчет. Как, по-твоему, целая нация может сойти с ума?
Кларенс вздохнул. Он знал, что его собеседник – второй по влиятельности человек в Ангморпорке. Но Ваймс вел себя так, как будто совершенно не подозревал о своем могуществе. Он сидел в холодной комнате в башне за шатким столом, который до вчерашнего дня принадлежал коменданту кнекского гарнизона. На исцарапанной поверхности грудами лежали бумаги. Они же громоздились и за креслом Ваймса. Кларенс решил, что Ваймс вовсе не похож на герцога. Больше всего он походил на стражника, каковым, в общем, и являлся. Кларенса Трипло это оскорбляло. Те, кто стоит на вершине власти, должны выглядеть соответственно.
«Это интересный вопрос, сэр», – сказал он. «Вы хотите сказать, что люди здесь...»
«Не люди, а нация», – поправил Ваймс. «Барагравия, по-моему, спятила, судя по тому, что я прочел. Люди по мере сил выполняют свой долг и воспитывают детей. Должен признать, что лично я сейчас предпочел бы заняться именно этим. Ты ведь понимаешь, о чем я? Вот люди, которые вроде бы ничем не отличаются от нас с тобой, но если собрать их в кучу, получается один огромный маньяк с государственными границами и национальным гимном».
«Отлично сказано, сэр!»
Дипломатично отозвался Кларенс. Ваймс обвел взглядом комнату. Голые каменные стены. Узкие окна. Здесь чертовски холодно даже в солнечный день. Скверная пища, тряска, ночевки на дрянных кроватях, путешествия в темноте, на гномьих лодках по секретным протокам под горами. Одним лишь богам известно, какую тонкую дипломатию пришлось пустить в ход Витинари, чтобы это устроить. Хотя король под горой и впрямь был кое-чем обязан Ваймсу. И все это ради холодного замка над холодной рекой, на границе между двумя дурацкими странами, ведущими дурацкую войну. Ваймс хорошо знал, чего ему хочется. Будь это уличные буяны, он бы не растерялся. Он бы стукнул их лбами и, скорее всего, сунул до утра в камеру. Но невозможно стукнуть лбами две страны. Ваймс взял лист бумаги, покрутил и бросил обратно. «К черту!» – сказал он. «Что творится в крепости?»
«Мне известно, что в некоторых труднодоступных частях еще остались очаги сопротивления, но противник уже практически подавлен. С тактической точки зрения цитадель в наших руках. Это был отличный ход, ваше све... сэр!»
Ваймс вздохнул. «Нет, Кларенс, это была глупая старая уловка. Только идиот пропустит в крепость вражеских солдат, переодетых прачками. Да у троих из них были усы!»
«Барографцы в таких вопросах довольно старомодны, сэр. Кстати говоря, в нижних подвалах мы, кажется, наткнулись на зомби. Жуткие твари. Судя по всему, здесь веками хоронили представителей высших военных чинов Барагравии».
«Правда? И что они там делают?»
Кларенс поднял брови. «Бродят, сэр, я так думаю. Стонут, как и положено зомби. Что-то их встревожило».
«Наверное, мы», — сказал Ваймс. Он встал, пересек комнату, открыл большую тяжелую дверь и крикнул: «Редж!» Через несколько секунд появился стражник и отсалютовал. Лицо у него было серое, и Кларенс не мог не заметить, что пальцы Реджа крепятся к ладони нитками. «Ты уже видел констебля Башмака, Кларенс?» – бодро спросил Ваймс. «Один из моих подчиненных. Мертв уже более 30 лет и наслаждается каждой минутой нежизни. Да, Редж?»
«Так точно, мистер Ваймс!»
– ответил Редж, обнажая в ухмылке множество коричневых зубов. «Здесь, в подвале, собрались твои соотечественники».
«Ну надо же! Бродят и стонут!»
«Боюсь, что так, Редж».
«Тогда я пойду и перекинусь с ними словечком», — сказал Редж.
Он снова отдал честь и вышел, слегка прихрамывая.
«Он, отсюда родом?» — спросил побледневший Трепло.
«Нет-нет, ну, сам знаешь. Страна, откуда еще никто не возвращался и все такое», — сказал Ваймс. «Он мертв, но отдам Реджу должное, смерть его не остановила. А ты не знал, что в страже служит зомби, Кларенс?»
«Нет, сэр, я 5 лет не был в городе», — он сглотнул. «Судя по всему, многое изменилось».
Притом катастрофически, с точки зрения Кларенса Трепло. Служить консулом в Злобении было несложно. Оставалось много свободного времени, чтобы заниматься своими делами. А потом в долине появились большие семафорные башни. И внезапно Ангморпарк оказался в часе пути. Раньше письмо из Ангморпарка шло больше 2 недель. Поэтому никто не волновался, если консул пару дней размышлял над ответом. Теперь ответа ожидали немедленно. Кларенс обрадовался, когда барографцы разрушили несколько треклятых башен. Но в результате разверся ад. «У нас в страже кого только нет», — сказал Ваймс. «И мы, ей-богу, в них нуждаемся, Кларенс. Особенно теперь, когда злобенцы и барографцы дерутся на улицах из-за какой-то дурацкой ссоры, которая началась 1000 лет назад. Это хуже, чем гномы и тролли». И все потому, что чья-то светлейшая пра-пра и так далее бабушка дала пощечину какому-то пра-пра-пра и так далее дедушке. Барогравия и Злобения даже не условились насчет границы. Они назвали границей речку, которая меняет русло каждую весну. Иногда семафорные башни оказываются на барогравской земле, точнее грязи, и тогда какие-то идиоты сжигают их по религиозным соображениям.
Дело не только в этом, сэр, сказал Трепло.
Я знаю, я читал историю. Ежегодная война со Злобенией – своего рода местное развлечение. Барогравия дерется со всеми, но почему?
Национальная гордость, сэр.
Чем они гордятся? Здесь ничего нет, кроме нескольких жировых шахт. Барогравцы неплохие фермеры, но у них нет ни памятников архитектуры, ни больших библиотек, ни знаменитых композиторов, ни высоких гор, ни потрясающих пейзажей. О Барогравии можно сказать только одно. Она расположена именно здесь, а не где-то еще. Что в ней такого особенного?
Думаю, для барогравцев она особенная, потому что они тут живут, сэр. Ну и, конечно, Нуган. Их бог, я принес вам книгу Нугана, сэр.
Я читал ее в Анкморпарке, Трепло, ответил Ваймс. По-моему, просто чепу...
Вы читали не самое последнее издание, сэр. Сомневаюсь, что там в городе следят за обновлениями. Вот этот экземпляр, сэр, содержит все поправки, сказал Трепло, кладя небольшую, но увесистую книжку на стол.
Поправки? Как это? Ваймс озадаченно взглянул на него. Священное писание, оно уже написано. Делай то, не делай этого, не желай вола ближнего твоего.
Нуган на этом не остановился, сэр. Он, вносит дополнения, преимущественно в раздел мерзостей, если быть точным.
Ваймс взял свежий выпуск. Он был заметно толще, чем привезенный из Анкморпарка.
«Эту книгу называют «Живым заветом», — объяснил Трепло. «Она, ну, можно сказать, умирает, если вывести ее из барогравии. Завет перестает пополняться. Новейшие мерзости в конце, сэр», — добавил он.
«То есть это священная книга с приложениями?»
«Именно так, сэр!»
«На скорошевателе?»
«Да, сэр! Люди вкладывают пустые страницы, и записи появляются сами собой!»
«Чудесным образом?»
«Я бы сказал, божественным, сэр!»
Ваймс открыл книгу наугад. «Шоколад? Нуган не любит шоколад?»
«Да, сэр! Это мерзость пред Нуганом!»
«Чеснок?»
«Положим, я тоже его не люблю, так что пускай!»
«Кошки?»
«О, да, он очень не любит кошек, сэр!»
«Гномы?» «Здесь сказано, народ гномов, что поклоняется золоту, сие есть мерзость пред Нуганом!» «Да он с ума сошел!» «И что случилось, когда об этом узнали?»
«Гномы закрыли свои шахты и исчезли, ваша светлость!»
«Да уж, неудивительно! Они беду сразу чуют», — сказал Ваймс. На сей раз он простил Кларенсу вашу светлость. Молодой человек явно испытывал удовольствие, разговаривая с герцогом. Он полистал книгу и вдруг замер.
«Синий цвет?» «Так точно, сэр!»
«Что мерзостного в синем цвете? Это просто цвет! Небо тоже синее!»
«Да, сэр! Ревностные нуганиты стараются на него не смотреть.
Трепло, будучи профессиональным дипломатом, не любил все называть своими именами.
«Нуган, сэр, довольно нервический бог», — наконец произнес он.
«Нервический?» — переспросил Ваймс. «Нервический бог? Что, он жалуется, если дети шумят? Требует выключить громкую музыку после 9?
Мы здесь наконец стали получать анкморпорскую правду, сэр, и я заметил, что Нуган очень похож на тех, кто пишет жалобы в редакцию. Ну, вы понимаете, сэр, понаехали тут и прочее в том же духе».
«То есть он действительно спятил?» – сказал Ваймс.
«Я ничего такого не хотел сказать», – поспешно возразил Трепло.
«И как с этим управляются священники?»
«В общем, никак, сэр. Насколько я понимаю, они втайне смотрят сквозь пальцы на самые радикальные мерзости.
Значит, не любовь Нугана к гномам, кошкам и синему цвету – это не предел? Есть еще более безумные заповеди?
Трипло дипломатично кашлянул.
«Ну ладно», – проворчал Ваймс, – «более радикальные заповеди».
«Устрицы, сэр, они ему не нравятся, но это не беда, потому что никто здесь никогда и не видел устриц. А еще дети, они тоже мерзость».
«И все-таки люди по-прежнему их заводят».
«Да, ваша све... простите, сэр, и чувствуют себя виноватыми. Лающие собаки тоже мерзость. И рубашки с шестью пуговицами, и сыр. Люди просто избегают самых сложных требований. Даже священники, кажется, уже не пытаются их объяснить».
«И я, кажется, понимаю, почему. Итак, мы в стране, пытающейся жить по законам Бога, который, судя по всему, надевает подштанники на голову. Кстати, Нуган еще не объявил подштанники мерзостью?»
«Нет, сэр», – Трипло вздохнул, – «но, вероятно, это лишь вопрос времени».
«И как же люди терпят?»
«В наши дни они по преимуществу молятся герцогине Анаговии. Ее изображения висят в каждом доме. Ее называют матушка».
«Ах да, герцогиня. Я ее увижу?»
«Нет-нет, к ней никого не пускают, сэр. Никто, кроме слуг, не видел герцогиню вот уже более 30 лет. Честно говоря, сэр, а она, возможно, уже умерла».
«Возможно?»
«Никто не знает наверняка. Официальная версия гласит, что она скорбит по мужу. Печальная история, сэр. Молодой герцог скончался спустя неделю после свадьбы. Его растерзал дикий кабан на охоте. Чтобы оплакать его, герцогиня затворилась в старом замке князь Мармадюк Петр Альберт Ганс Йозеф Бернгард Вильгельмсберг и с тех пор не появлялась на публике. Официальный портрет написали, когда ей было около 40.
«У нее нет детей?»
«Нет. Когда она умрет, род прервется».
«И люди ей молятся, как Богу?»
Трипло вздохнул. «Я упоминал об этом в своих докладах, сэр. Представители правящего дома Барагравии всегда имели полубожественный статус. Они возглавляют церковь, и крестьяне молятся им, надеясь, что герцоги замолвят за них словечко перед Нуганом. Они некоторым образом местночтимые святые, посредники между небом и землей. Честно говоря, в здешних краях это главное правило. Если хочешь сделать дело, знай, к кому обратиться. Наверное, проще молиться человеку на портрете, чем Богу, которого не видишь».
Ваймс некоторое время сидел, глядя на консула. Когда он заговорил, Кларенс перепугался до полусмерти.
«Кто ей наследует?» – спросил Ваймс.
«Сэр?»
«Я следую монархической логике, мистер Трипло. Если герцогиня покинет трон, кто займет ее место?»
«Это очень сложно, сэр. В силу кровно-родственных браков и различных юридических систем как-то...»
«На кого ставить деньги, мистер Трипло?»
«На князя Генриха Злобенского».
К удивлению Трипло, Ваймс рассмеялся.
«И он, наверное, сейчас гадает, как там тетушка. Если не ошибаюсь, я видел его утром. Не могу сказать, что он мне понравился».
«Но он друг Ангморпарка», – с упреком заметил Трипло. «Я об этом тоже писал. Он человек образованный. Его очень интересует клик башни. У князя огромные планы в отношении этой страны. Прежде Злобения тоже поклонялась Нугану, но он запретил старую религию, и, надо сказать, никто особенно не возражал. Князь хочет, чтобы Злобения шла вперед. Он восхищается Ангморпарком».
«Да, знаю. По-моему, он такой же ненормальный, как и Нуган», – сказал Ваймс. «Насколько я понимаю, здесь плетется замысловатая интрига, цель которой – вывести Генриха из игры. Как управляют Барагравией?»
«Ничего особо сложного. Собирают налоги и, в общем, все. Высшие придворные чины ведут себя так, как будто герцогиня жива. Единственное, что по-настоящему функционирует в Барагравии, так это армия.
А стража? Любой стране нужны стражники. По крайней мере, они-то твердо стоят на земле.
Неформальные гражданские комитеты следят за исполнением заветов Нугана, сэр.
О, боги! Иными словами, они всюду суют нос, одергивают занавески и всячески бдят, сказал Ваймс. Он встал и посмотрел через узкое окно на далекую равнину. Стояла ночь. Костры вражеского лагеря складывались в темноте в зловещие созвездия.
«Кларенс, тебе объяснили, зачем меня прислали сюда?» – спросил он.
«Нет, сэр, мне сообщили, что вы будете наблюдать за происходящим. Князь Генрих не в восторге, сэр».
«Что ж, интересы Ангморпарка – это интересы всех людей, которые любят день, то есть, прошу прощения, свободу. Нельзя иметь под боком страну, которая заворачивает наши почтовые кареты и исправно уничтожает кликбашни. Это слишком дорого обходится. Барагравия делит континент пополам, точно перемычка в песочных часах, и я должен добиться удовлетворительного исхода. Честно говоря, Кларенс, мне интересно, стоит ли вообще нападать на Барагравию? Дешевле будет просто сесть и подождать, пока она не взорвется сама. Хотя лично я полагаю, где же этот отчет? Ах да, что раньше она вымрет от голода.
К сожалению, так, сэр.